Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В конце недели мы собирались поговорить о том резонансе, который вызвала на Украине публикация в газете «Коммерсант». Напомню, что в этом издании сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы сказал президенту Соединенных Штатов Джорджу Бушу о том, что Украина как государство вообще не существует, что это некая территория, составленная из разных кусков, часть из которых вообще подарена Украине Российской Федерации. На этот счет уже была реакция даже Министерства иностранных дел Украины, высказывались украинские политики, но это все была некая фантомная тема. Сказал, не сказал, подумал, не подумал. А сегодня произошло реальное событие, которое, в общем-то, соотносится с вот этим вот мифом о словах Путина. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Юрий Балуевский сказал, что в случае вступления Украины и Грузии в НАТО Россия может предпринять не только военные, но и другие меры для того, чтобы вот минимизировать ущерб от такого рода действий. Это уже не газета «Коммерсант», не мифические слова Владимира Путина мифическому Джорджу Бушу, а такое реальное событие, говорящее о том, что накал страстей вокруг евроатлантической интеграции Украины действительно достиг своего максимума, неожиданно после Бухарестского саммита. В нашей студии сегодня президент Ассоциации народных депутатов Украины, первый посол Украины в Российской Федерации Владимир Крыжановский. Здрасте. И директор Международного института демократии, политолог Сергей Таран.
Добрый вечер.
Господин Крыжановский хочет сказать, что он Крыжановский.
Так, и по-русски так. Тоже.
Хорошо. Это важное уточнение. Спасибо за то, что вы мне напомнили. Ну, тогда позвольте задать вам вопрос. Вы руководили посольством Украины в Российской Федерации тогда, когда действительно для большинства россиян Украины как государства, в общем, психологически даже не было. Вы встречались с такими ситуациями откровенного вот вообще такого вот игнорирования украинского государственного статуса?
Ну, чем-то близким было, но достаточно вменяемые люди обычно такого никогда не говорили. Ну, можно было ожидать от господина Жириновского в то время, но от всех остальных это было почти невероятно услышать.
Катерина Тарановна, вот что это вообще все сейчас происходит? Действительно ли так беспокоит прием в НАТО, который не состоялся? Да, ведь по большому счету все эти заявления звучат после того, я имею в виду заявление господина Балуевского, потому что ну, слова Путина это такое, тоже я еще раз повторю, несколько виртуальные вещи. После того, как Украине и Грузии, в общем-то, не предоставили плана для членства, никаких особых поводов для беспокойства у России нет. Почему так нагнетается ситуация, по-вашему?
Ну, во-первых, Украине пообещали членство в НАТО, и фактически даже те страны, которые были в оппозиции, немедленному предоставлению Украины плана действий относительно членства, они рано или поздно сказали, что, в принципе, Украина присоединится к НАТО, и это только вопрос времени. Поэтому я бы не сказал, что вопрос НАТО уже окончательно решен. Другое дело, что такая реакция России, она чрезвычайно непрофессиональна. Особенно непрофессионально она звучит из уст военных, которые должны быть дисциплинированы очень в том, что они высказывают. Ведь, по сути, что это означает? Это означает то, что Россия дает аргументы сторонникам НАТО в Украине. Вот, мол, вот смотрите, вот какая она Россия. Вот она, по сути, раздувает антиукраинскую карту.
Ну, то есть, все время говорили, что никто Украине не угрожает вообще, да?
И это была самая большая проблема для украинских сторонников НАТО, доказать, что Россия теоретически может угрожать, потому что она не угрожала. А вот теперь такой подарок. По сути, Россия сама начала информационную кампанию в поддержку вступления Украины в НАТО. И вот, посудите теперь, что, например, какая реакция со стороны украинской элиты должна быть, например, со стороны партии регионов. Или что теперь должны говорить коммунисты? Но они не будут же не поддерживать эту позицию. Но в то же время говорить о том, что эта позиция правильная, тоже не могут, потому что это прямая угроза агрессии военной. То есть вот какой они сейчас ситуации? И вот эта более такая непрофессиональность более всего удивляет. Мне кажется, что не дорабатывает все-таки российская машина спецслужбовская. И вот это высказывание это из той серии.
если вот согласиться с логикой господина Тарана, скажет, сейчас украинские сторонники вступления в Североатлантический Союз могут предоставить вот, так сказать, такие карты лицом, да, что вот Россия угрожает Украине, и поэтому Украина должна попасть в НАТО. Может быть, это наоборот, как раз насторожит НАТО. Ведь зачем НАТО принимать в страну, которая может действительно втянуться в некий холодный или горячий конфликт с соседним государством? Может быть, специально это для этого и делается?
Но я хочу все-таки немножко вернуться к тому чисто субъективным вещам. Ведь господин Балуевский, он вообще-то мой земляк, он из Винницкой области родом. Всегда у нас, у украинцев, когда они живут в России, у них начинается некоторый комплекс. Второе, все-таки ему 61 год, 61 год, и он получил добро, единственный из всех военных, кто получил добро, будучи на таком высоком посту, на продолжение своей деятельности. То есть он все-таки иногда старается быть немножко правовернее Папы Римского. Следующее. Самое умилительное то, что он говорит. Военные методы, само собой разумеется. Он говорит еще о каких-то... Вот...
Может, он просто неправильно выразился? Он же генерал, а не политик.
Ну, все-таки он русский генерал.
И не прапорщик.
Не прапорщик.
Да. Но все-таки я думаю, что... Для меня вообще все это очень странно. Но, может быть, вы в этом... как-то правы, потому что понять, зачем это нужно России. Выборы выигрывались, вот эти рассказы о том, что выборы без этого не были бы выиграны, ну, это чушь, потому что, получили бы на 2% меньше. То есть, логики в этих действиях, то есть, это очень глубокая какая-то должна быть совершенно мистическая логика о том, что вот, как бы для того надо настращать Европу, что да ну его к черту, ну что мы будем действительно ввязываться во всю эту ерунду? Может, Россия действительно до того сатанеет, что возьмет и начнет что-то такое делать? Может, действительно не стоит поступать?
Может такое быть.
Да вы знаете, думаю, что нет. Если бы это было где-то далеко, ну, не в Европе, это бы было еще, могла идти речь. Но Европа – это та территория, которую Запад никогда не даст под огонь нестабильности. Если где-то есть опасность нестабильности в Европе, Запад сделает все возможное, чтобы этой стабильности не существовало.
Ну, согласитесь, Сергей, что Россия – это не самая большая опасность для НАТО. Она даже вообще в список опасностей для НАТО не входит. Она скорее страна, с которой НАТО сотрудничает, да?
Безусловно, и сотрудничает порой намного больше, чем Украина. Ну, будет ли она сотрудничать после этого? Ну, дело в том, что вот такие высказывания, они рано или поздно должны как бы вызывать последующие действия. Потому что если Россия все время говорит, что вот мы, если НАТО примет Украину, мы сделаем то. Если Украину примет НАТО, мы сделаем то. Но рано или поздно надо будет что-то действительно делать. Вот в какой ситуации тогда будет Россия? И это будет просто звучать. Запад не будет тогда серьезно принимать Россию. Для него это будет, ну, какое, как у нас шутили в 70-х годах, китайское предупреждение, то есть предупреждение, которое ничего не означает. Поэтому мне кажется, что все-таки я бы считал это более персональной непрофессиональностью чиновника, а возможно также всей политической элиты, потому что военный человек, ну, не может говорить свое мнение, не понимая и не зная мнения других более серьезных политиков относительно этой ситуации. И здесь мне кажется, что российская элита повторяет ошибку 2004 года. Вот какую информацию Путин имел в 2004 году относительно Украины? Он имел такую информацию, что Украина – это территория, где 55% населения говорят на русском языке, где население против НАТО, и где все считают, что Россия – это, ну, лучший, такой себе лучший партнер и друг России. Конечно же, в такой ситуации, когда Путин получает такую картину, то у него в голове не поворачивается мысль, что здесь может быть такая вещь, как оранжевая революция, что вот народ, в том числе из российских регионов, приедет в Киев и начнет поддерживать Ющенко, который, согласно той основной информации, которую имел Путин, имеет поддержку, ну, на Западной Украине, ну, может, где-то в Киеве, но не более того. И поэтому он поздравлял Путина, Путин поздравлял Януковича дважды, и, ну, оказалась очень неудобная ситуация, когда ситуация повернулась совсем по-другому. И вот сейчас российская элита повторяет ту же самую ошибку. Она вот там уверена почему-то, что вот такие угрозы, они, ну, поднимут восстание в умах украинцев, которые любят Россию, которые всегда считают себя россиянами, даже где-то далеко в глубине души. И рано или поздно это приведет к какому-то конфликту, обострению конфликту, даже, может, каким-то стычкам, и этот конфликт просто сметет нынешнюю демократическую власть. Может, на этот еще идет расчет. Но дело в том, что на самом деле в восточных регионах люди голосуют не по идеологическим признакам. Они голосуют по так называемому патронажному принципу. То есть, если политика предлагает им какие-то материальные блага, то они голосуют за этих политиков. Это не идеологическое голосование. Идеологическое голосование только есть в одном регионе. В Крыму в Севастополе, точнее, там таких около 20-30% людей, которые действительно имеют искреннюю любовь к России и голосуют по идеологическому признаку. Возможно, немного в Донецке, но в Донецке это скорее землячество, они голосуют скорее за своего, а не пророссийского. Вот таких вот 20% там и немного в Донецкой области. А Путин и вся его компания, они думают, что таких людей 55%, причем по всей Украине. И в этом они ошибаются, и 2004 год им ничему их не научил.
Напомню, что в программе «Время гостей» сегодня участвует президент Ассоциации народных депутатов Украины, первый посол Украины в Российской Федерации Владимир Крыжановский и директор Международного института демократии политолог Сергей Таран. Мы обсуждаем вот нынешний неожиданный такой накал российско-украинского диалога вокруг евроатлантической перспективы Украины. В принципе, вот к вам, Владимир Петрович, вот если говорить о будущем развития российско-украинского вот такого вот взаимопонимания, то, может быть, нынешние шаги России показывают, что если действительно будет форсироваться эта программа вступления в НАТО, если Украина вот так вот окончательно сделает выбор в пользу альянса, который явно в России не воспринимается как признак стабильности, то придется пересматривать всю ткань российско-украинских взаимоотношений и относительно визового режима, и относительно возможности работы там миллионов украинских гастарбайтеров в России, и относительно свободного передвижения товаров, о котором Украина все время говорит на переговорах с Россией. То есть вот придется, условно говоря, переносить границу Запада на границу между Россией и Украиной со всеми вытекающими отсюда последствиями для Украины.
Ну, давайте говорить так. Последние три года довольно стабильно растет и существенно растет российский экспорт. То есть это место для выброса российского товара все-таки довольно существенное. Причем мы не говорим о экспорте энергоносителей, а иных товаров. Следующее. Все-таки то ли... Ну, почему-то мы начинаем сваливаться в то, что мы российскую государственную элиту, то есть тех, кто... власть придержащих, почему-то немножко хотим уличить в паранойе. Ну, наверное, все-таки они не параноики. То есть, чем-то они и что-то они думают, когда они делают. Все-таки я думаю, что они хотят показать, что вот будет так. И зачем нужно? Вот господин Таран как раз и сказал, что Европейский Союз считает Европу зоной стабильности. Ну, хотя немножко мы вспоминаем Сербию и прочее, довольно долго приходилось этот, по-моему, второй раз для того, чтобы постращать их и не получить второй раз очаг нестабильности, вот это и делается. Якобы это вот может дойти до того, и подумают, ну, действительно, может, не стоит, ну пускай побудут в зоне влияния России. У меня впечатление только для этого, ну, или тогда что, ну, не паранойя же, ну, в конце концов.
Ну, ведь дело в том, что в Сербии там российских танков фактически не было. Там они, если были, то они просто как бы были для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Но речь идет сейчас фактически об угрозе прямой военной агрессии.
Поэтому ну, условно мне, говоря, поэтому... да. То есть, опять-таки, есть нечеткое высказывание, с которого мы такой вывод делаем, да? Или вы думаете, что это уже реально?
Откровенно говорю, я думаю, что, безусловно, Россия может и постараться раздуть какие-то очаги конфликтов. Но скорее, скажем так, танки российские, конечно, я не думаю, что придут на украинскую территорию, но вот группировки, которые будут раздувать идею конфликта, они, конечно, будут. Прежде всего, в Крыму и Восточной Украине. Наверное, Россия попытается создать такие точки нестабильности, потому что у России очень четкий есть опыт. Вот буквально теория это и совпадает с практикой один в один. Россия может держать стабильно в поле своего влияния ту страну, где существуют внутренние конфликты. Из всех соседей, там, где существуют конфликты, в Молдове, в страны ГУАМ, по сути, Азербайджан, Армения, выходит, это не член ГУАМ, но тоже пребывает под влиянием России. Вот в этих странах, где существует очаги нестабильности, Россия может более-менее контролировать ситуацию или, по крайней мере, на нее сильно влиять. В Украине такого конфликта нет. Поэтому Украина себе позволяет ну, такие вот вещи, как категорическое несогласие с политикой России. Поэтому, конечно же, для России есть огромный соблазн раздуть какие-то локальные конфликты в Украине, которые были бы болевыми точками и держали Украину в поле российских интересов.
Вы были народным депутатом СССР, как раз когда, господин Крыжановский, как раз когда появлялись все эти самопровозглашенные республики. Тогда ведь не Российская Федерация инициировала этот процесс, тогда это был союзный конечно, центр. Да. Вот. Может быть, просто Россия стала наследником этой старой политики?
Может быть, но я думаю, что второе, что может быть все-таки, что рассчитывается вот на что, потому что они видят, что эксцентричные эскапады господина Жириновского вообще только влияют... Поэтому был вброс, то, что сказал Путин, был вброс того, что сказал Иванов. Вот сейчас вброс того, что говорит Белуевский. То есть они думают, что может быть все-таки население и может быть часть элиты довольно серьезно начнут подумать. Послушайте, а может действительно это может пахнуть чем-то таким? А эти, мы пока что не под каким зонтиком. И может действительно нужно немножко отработать назад? Может они на это рассчитывают? Что мы должны отработать назад.
Может быть, не надо на самом деле вступать в НАТО, господин Таран, если это приводит к таким серьезным последствиям уже сейчас.
Я уже говорил, что по сути... Что
серьезные люди.
По сути, это кампания в поддержку членства Украины в НАТО. И это даст только дополнительные аргументы для украинской элиты. Потому что, честно говоря, я не думаю, что Россия имеет сейчас силы и возможности для масштабной системной войны относительно Украины. Хотя бы потому, что вот мы об этом уже когда-то говорили, что в России сейчас грядут свои политические внутренние разборки, и они будут прежде всего вокруг концентрироваться того, как делить будет власть Медведев и Путин. Здесь будет проблема. Поэтому я не думаю, что в России есть нет таких организационных возможностей и политических возможностей для того, чтобы начинать масштабную кампанию против Украины. Если бы Россия все вот бросила и занималась Украиной, наверное, это было бы успешно. Но в России так много проблем. Поэтому на такую
масштабную... Россия в свое время все бросила и занималась Украиной. В 2004 году я бы не сказал, что это привело к большому успеху политическому.
Вот есть стереотип относительно того, что вот если человек говорит на русском языке в Украине, то он обязательно пророссийский, он обязательно любит Путина, он обязательно готов взять оружие в руки и защищать Россию. Это тот стереотип, который Россия никак не может преодолеть.
Говоря о том, что вот сейчас вот будут в России внутренние проблемы, господин Таранов приводит к той мысли, что, может быть, вообще все это говорится, потому что есть внутренние проблемы, потому что нужно защищать некую политическую позицию. Ведь мы все время слышим, что новый президент России может быть либеральным, что он хочет иметь хорошие отношения с Западом. Наверное, это означает и более мягкое отношение к каким-то европейским и евроатлантическим устремлениям Украины. Может быть, вот такие вот высказывания, как сказали генерала Балуевского, они направлены на то, чтобы ничего подобного не происходило?
Ну, ведь давайте говорить будем так. Если Путин все-таки поставил на преемника как Медведева, ведь он бы раз прекрасно мог поставить на преемника Иванова, в котором он уж точно был бы. И коль скоро они оба уж очень жесткие, ну так зачем ему Медведев? То есть он знал, кого он все-таки делает своим преемником. Но меня удивляет вот то, что говорит господин Таран. Неужели вы серьезно думаете, что Россия серьезно думает о каких-то военных... Нет, это все словеса, это все словесный шум, но, конечно, она не думает не делать никаких военных, боже мой. И их армия пока что не очень много значит, как и наша армия еще меньше значит.
Ну, речь может идти только о местных локальных операциях для того, чтобы создать Украине возможности.
В точках нестабильности.
Ну, например, Севастополь или там, возможно, где-то в Восточной Украине.
Словесные операции, в первую очередь.
Да не только словесные, но не нужно уже так уменьшать влияние России. Но в Молдове это были не только словесные действия, в Армении это были не только словесные действия.
Тогда не было России. Ну, как государство.
Россия сейчас есть, и российское присутствие и в Армении, то есть или в Армении, или в Азербайджане, это спорный вопрос, но, скажем, в Кавказе он существует.
В Карабахе.
Он, безусловно,
существует. В Армении
существует.
Вы говорите о 8 погибших недавно, или вы говорите о Степанакерте?
Я говорю о стабильном военном присутствии на территории, которые претендуют две страны, Азербайджан и Армения, и провозглашают, что это их территория. Там российское военное влияние, безусловно, есть. Если бы его не было, то сейчас азербайджанская армия, которая сейчас намного серьезнее, чем армянская, и там они действительно делали серьезное перевооружение, они бы давно этот регион взяли. Но они его не возьмут, потому что там есть территория...
Единственное, что хочу убедительно вспомнить, соотношения войсковые 73-го года между Израилем и Египтом абсолютно несоразмерные. Тем не менее, выиграла сторона, которая обладала намного меньшим военным запасом.
Я не буду спорить, ведь мы не об этом говорим.
Да, это другая история.
Да, дело в том, что...
Но, тем не менее, то есть...
Дело в том, что в регионе Россия имеет влияние, причем не только словесное. И она бы, наверное, очень хотела иметь это и в других точках, которые бы позволяли держать этот регион в спокойствии. По сути, Россия создает такой себе интересный, такой неспокойный буфер вокруг себя, который бы изолировал ее от влияния НАТО. И вот это вот желание, наверное, будет в том числе преуспевать в отношениях с Украиной, и, возможно, они попытаются создать такие точки нестабильности. Во всяком случае, то, что мы знаем не только из официальной информации, а из кулуарной информации, а той нервной реакции, которая была у Путина именно непосредственно во время проведения саммита. Я думаю, что такое возможно. Но тем более нужно понимать еще профессиональный стереотип российской элиты, которая есть вокруг Путина. Ведь это люди, которые всю жизнь жили идеологией войны, спецопераций и конфликта. Они не могут по-другому делать. То есть, если они достичь хотят цели, это вот их методы. Я, конечно, верю в том, что Путин во время своего президентства, он сильно изменился, и в нем появилось намного больше, чем спецслужбовская хватка. Но она все равно есть. И такие методы нельзя отбрасывать.
Сейчас... Да вы хотели вас что-то...
Не, да.
Сейчас Россия как раз предлагает Республике Молдова якобы в обмен на решение вопроса ее территориальной целостности, решение вопроса с Приднестровьем, провозгласить нейтралитет, гарантировать, что Молдова никогда не будет вступать ни в какое НАТО. И вот это такой тоже прецедент. Хотите быть стабильными, будьте нейтральными.
Ну, Молдова вообще не прочь было бы в каком-то иметь нейтральный статус. Сама Молдова вроде.
Без Приднестровья, хотите сказать?
Нет. Ну, в обмен на то, что...
Да, в обмен на то, что... Но это прецедент для Украины ведь тоже. Вот есть соседняя страна, у нее будет все хорошо, спокойно, она будет в хороших отношениях с Западом и в хороших отношениях с Россией. Надо просто сказать, что мы нейтральное государство, мы никуда не хотим.
179,5 долларов.
$179,5, да. Это за газ.
Это возможная модель, но мне вот приходит в голову вторая страна, это Словакия, где в свое время, в конце 90-х, была очень интересная ситуация. Страна вообще довольно разделенная на две части, в которой на востоке страны превалирует тяжелая промышленность, и она тогда в свое время, там был такой популярный политик Мечияр, который эту промышленность держал, имел очень хорошие и личные, и экономические отношения
с Россией.
Да. И была прозападная часть вокруг Братиславы, которая очень хотела в НАТО, но имела очень слабого президента. И там этот конфликт проходил довольно долго, но в конце концов он закончился тем, что Запад победил, так сказать, и страна успешно вошла в НАТО, потому что Востоку Словакии абсолютно было все равно. И то ли быть в НАТО, то ли не быть. Когда западная часть победила, то тогда все ушли в НАТО. Поэтому мне кажется, что все-таки не работает молдавская модель в Украине, потому что здесь нет этнического конфликта, здесь нет тех вещей, за которые люди готовы были бы умирать и убивать других. Поэтому все-таки попытки сделать здесь или Приднестровье, или раздуть какие-то очаги противостояния, я не думаю, что они будут работать.
Я ведь даже не это имел в виду. Я не имел в виду раздуть здесь Приднестровье. Я имел в виду просто, чтобы показать, какой стабильной и спокойной страной может быть Молдова и предложить такой же вариант стабильности и спокойствия на Украине. И у вас тоже никогда не будет, как правильно говорить, никаких конфликтов, ничего?
Так смотря какая точка счета. Молдова прошла через серьезный конфликт. Это, по сути, разделенная страна. И, конечно, по сравнению с этим, стабильный статус, возможно, это достижение для Молдовы, но Украина никогда не имела внутренних конфликтов. Это для нас не точка отчета, это для нас просто норма. Поэтому говорить о том, что, скажем так, не вступайте в НАТО и вам за это ничего не будет, мне кажется, что это достаточно мало для Украины.
Продолжим наш диалог с Владимиром Крышенивским и Сергеем Тараном сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Сегодня в 22 часа после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир». Ее ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами о 40-летии со дня смерти Мартина Лютера Кинга, об отставке премьер-министра Ирландии Берти Ахерна, партийные и личные интересы в политике, о новых мусоросжигательных заводах вокруг Москвы, почему протестуют экологи, и самое интересное свойство грибов – изменчивость в конце этой программы. В 10 вечера, с повторением в час ночи, и в 3 часа дня в понедельник. Время, естественно, московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В случае возможного вступления Украины и Грузии в НАТО, Россия будет вынуждена принять ответные меры для обеспечения своей безопасности. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба российских вооруженных сил генерал Юрий Балуевский. Никаких деталей он не привел, но подчеркнул, что речь идет не только о мерах военного характера. Мэр Твери Олег Лебедев временно отстранен судом от должности. В начале апреля против него было возобновлено расследование уголовного дела по статье «Препятствование следствию». Глава Мослесхоза Сергей Сопин может лишиться своего поста в результате проверки законности аукционов по передаче в аренду подмосковных лесных участков. Как сказано в сообщении Министерства природных ресурсов, чиновник не обеспечил участие в торгах всех желающих. Крыму вандалы разгромили кладбище крымских татар. Как сообщила пресс-секретарь Маджлиса крымско-татарского народа Лилия Муслимова, в поселке Чистенькое под Симферополем неизвестные осквернили около 40 надгробий. В иракском городе Наджаф убит местный лидер движения, возглавляемого радикальным шиитским лидером Мактадой ас-Садром. Рияд аль-Нури был застрелен у своего дома. Власти ввели в городе комендантский час. В Бендерах в пятницу прошли переговоры между президентом Молдавии Владимиром Ворониным и лидером самопровозглашенной республики Приднестровье Игорем Смирновым. Это их первая встреча за последние 7 лет. Переговоры проходили за закрытыми дверями, подробности неизвестны. На севере Афганистана пропали 2 сотрудника германской гуманитарной организации. Это местные жители, врач и водитель. Связи с ними нет со вторника. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Напомню, что в киевской студии нашего радио президент Ассоциации народных депутатов Украины, первый посол Украины в России Владимир Крыжанивский и директор Международного института демократии политолог Сергей Таран. У микрофона Виталий Порников. Мы обсуждаем российско-украинские взаимоотношения на фоне вот такого вот раздражения российского руководства, начальника генштаба даже России, нынешнего господина Балуевского, по поводу евроатлантических устремлений Украины. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатно звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что, Владимир Петрович, скажите, пожалуйста, если вообще вы, как человек, работавший на дипломатическом поприще, могли себе представить, что когда-нибудь Министерство иностранных дел Украины будет реагировать на некую публикацию в газете об анонимном высказывании президента России? Да, вот требуется разобраться от своих российских коллег, что у вас там написано.
Ну, все-таки какое высказывание?
Ну, это же неизвестно, или его высказывание. Завтра газета напишет, что вы выступили вообще по сведениям из информированных источников на Крещатике с требованием сбросить на Россию атомную бомбу. И дальше что? Ну, допустим.
Нет, конечно, было тяжело. Тогда это было просто не ожидалось даже, потому что мы помнили, что российское руководство только о том думало, как это утром встать и как бы чего помочь Украине. А
конечно, у меня просто сейчас есть собственный профессиональный опыт. Он связан, по-моему, с 1991 годом, когда президент России Борис Ельцин обсуждал со своим окружением, военным окружением, вопрос о том, могут ли Украина и Россия обменяться ядерными ударами. Такое совещание было в Кремле. Но я это тоже цитировал в газете. Был большой-большой скандал. Но у меня был не некий не источник, не названный, а это был реальный человек, первый заместитель председателя правительства Украины Константин Масик, которому Борис Ельцин это все рассказал на встрече. То есть, он не имел в виду, что господин Масик будет это рассказывать журналисту. Просто господин Масик был так шокирован самой идеей такого совещания и того, что от него это не скрыли. Первый президент России был иногда, когда ему нужно было, простодушен. Вот. Что он этим поделился. Но вот я считаю, что такого рода информация имеет право на существование. Вот такая информация, которая господина Путина выставила в таком странном свете, по-моему, не имеет права на существование. Может быть, я не прав, господин Таран, я не знаю.
Я думаю, что если бы за высказыванием господина Путина не последовали другие высказывания других политиков, то, возможно, реакции Министерства иностранных дел Украины не было бы. И сейчас, по сути, идет дальнейшее высказывание. Я думаю, что это не последнее высказывание. И, конечно же, реакция должна быть. Но мне более всего интересна именно реакция оппозиции, потому что она сейчас будет в Украине в очень неудобной ситуации. Сейчас нужно будет занимать линию, и понятно, что они не будут занимать линию России, потому что это будет совсем странно. И вот это вот как раз высказывание прежде всего бьют по украинской оппозиции, потому что украинская оппозиция сейчас попала в очень интересное положение.
Но они фактически сохраняют молчание, можно сказать. Вот сейчас нет никаких особых высказаний.
Да, но что такое для политика молчание? Это для дипломата может быть молчание хорошим тоном, а для серьезного политика, который работает на внутренний рынок, надо будет что-то говорить, понятно.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, вот государства Прибалтики, они вступили в Евросоюз, в НАТО. Я хотел бы сказать 2 слова, почему это угрожает России, на мой взгляд. Ну, вот у меня в Риге была собственность, к ней я сразу получил ограниченный доступ, кстати. Ну, это полгода, в течение года. Пришлось с ней расстаться. Вот вчера я видел такой эпизод по центральному каналу одному из российских. Значит, представитель еврейской общины стоит на улице Гоголя около сожженной синагоги и говорит, что 24 тысячи латвийских националистов в годы войны, значит, занимались тем, чем занимались, и они не по локоть в крови, а от пяток до головы в крови. Ну, вы знаете.
Подождите, я ничего не понимаю. Насколько я помню, страны, которые являются членами НАТО, Соединенные Штаты и Великобритания, вместе с Советским Союзом сокрушили тот самый фашизм, который уничтожал в том числе и латвийских евреев.
Да, я хочу сказать, что сегодня эти представители тех легионов, как пожилые, так и вовлекая в свои ряды молодежь, я видел последнюю демонстрацию в Риге, это было 3-5 тысяч, да, уже молодежь там принимает в марше к памятнику свободы. Вот, значит, почему Украина вступление угрожает моим личным интересам? Потому что у меня в Украине тоже есть собственность, и я к ней тоже получу ограниченный доступ. И там могилы моих предков, которые я толком уже не могу посещать. Вот. Значит, национализм украинский будет крышеваться, смена политических элит будет крышеваться, инфраструктура военная будет невыгодная для России. Вот. Самолеты НАТО, даже они могут не садиться, но они могут иметь на борту любое оружие, вплоть до ядерного, и могут изменить направление движения в любом направлении. Границы будут непрозрачными. Мне и так 2 часа каждый раз при поездке на Украине ночью совершенно неохоты терять. То есть это будет гуманитарная катастрофа на территории бывшего СССР очередная. Значит, спад человеческого общения, экономический провал будет еще больше, как для России, так и для Украины. Но это выгодно элитам. Да, я вижу, что они там строятся в Киеве и так далее.
Понятно. Спасибо вам. Да. Я думаю, что вот историю с Ригой мы можем не обсуждать, потому что это другая история. К сожалению, нарастание каких-то там радикальных такого рода настроений, оно есть во всех странах, независимо от того, члены не североатлантического языка. Мне рассказалось, что именно евроатлантическая цивилизация, европейская цивилизация гарантирует от распространения подобных настроений. Страны Евросоюза долгое время бойкотировали Австрию, потому что там в правительственную коалицию была включена ультраправая партия. Да? Союзником, который является дружеским отношением, который поддерживает меня господин Жириновский. То есть вот в Европе невозможно, чтобы такого рода идеология была на уровне там, вице-спикера парламента. Но это так, это между прочим, неважно. Но вот слушатель изложил целую программу, между прочим.
Ну, я сразу хочу сказать, что вот в мае или в июне месяце наша основная задача, моя и жены, поехать в Медвежьегорск. Мы, наконец, через 60 с чем-то лет нашли могилу. Точно знаем, что вот ее отец похоронен на улице Кирова, Медвежьегорска. Он погиб в декабре. И, по-моему, никаких проблем ни у меня нет, ни, по-моему, никаких проблем у всех граждан России, если они, наконец, найдут могилы своих отцов в Украине. По-моему, ничего. Это из области чего-то совершенно невероятного.
Давайте посмотрим, что случилось со странами Восточной Европы, которые вступили в НАТО. Туда сразу начался приток инвестиций. Очень вскоре там произошли масштабные реформы, которые в том числе усилили право собственности. В этих странах сейчас все не так просто и не так нельзя. Государство не может кого-то что-то забрать, кому-то что-то передать. Это те страны, где сейчас, прежде всего, права человека стали не пустым словом. В том числе после вступления стран в НАТО. И для НАТО это выгодно. Это не просто потому, что НАТО вот такое хорошее, и вот оно заботится о других народах. НАТО нужны стабильные партнеры, нужны стабильные члены, которые бы укрепляли эту структуру. Поэтому Украина, вступив в НАТО, конечно же, усилила бы понятие прав собственности в том числе, и поэтому беспокоиться о том, что в Украине после вступления в НАТО будут какие-то нарушения этих прав, это, по крайней мере, не понимать, что такое НАТО и что такое демократическая страна.
Александр из Вологды. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. А я вот хотел задать вопрос гостям. А они примерно вот могут сказать, во сколько раз примерно вот выгоднее иметь вот это в коллективной безопасности в НАТО быть, или вот ну свою собственную это, оборонную такую стратегию иметь?
Вот, кстати, хороший вопрос.
Вот очень хороший вопрос. Можно сказать так, что тогда вот сейчас, по сути, украинцы, да, будут должны выбирать. Вот у Украины можно сейчас говорить о том, что она будет создавать свою систему безопасности. Но это означает, что приблизительно треть всех зарплат украинцев должны идти на эту систему безопасности, на создание эффективной армии, способной противостоять, в том числе вот таким высказываниям со стороны представителей, некоторых представителей российской военной элиты. Это вот очень серьезное бремя, которое, не знаю, украинцы согласятся нести или нет.
Разве не повысились военные расходы в странах, которые вошли в НАТО?
Ну, не во всех.
Нет?
Не во всех. И, нет, не повысились не во всех. И потом все-таки ведь вступление Украины в НАТО означает гарантии безопасности со стороны других стран, потому что любое нападение и угроза Украины будет восприниматься как коллективная угроза всех стран. Поэтому, приобщаясь к НАТО, Украина, по сути, усиливает свою военную мощь за счет других стран, которые гарантируют безопасность. Поэтому как раз с экономической точки зрения вступление в НАТО выгодно. Я уже не говорю о инвестициях, об этом мы говорили, но вот даже просто это то, что украинцам придется меньше отчислять на оборону.
Если мы будем в НАТО, мы точно знаем, что 26 европейских стран уж точно на нас не нападут. Потому что они члены НАТО.
Ну, вам скажут, что были конфликты между Грецией и Турцией, они были членами НАТО, имели сложные отношения. Да, это тоже можно всегда. Сергей из Московской области. Здрасте. Сергей.
Здравствуйте, я вас слышу, но не очень хорошо.
Ну, главное, чтобы мы вас слышали. Говорите.
У меня такой вопрос. Я вот внимательно слушаю новости. И вот последнее сообщение с прошедшего саммита НАТО. Было заявлено, что Украина будет принята в НАТО, даже если большинство, как сказать, граждан Украины проголосует против принятия, против вступления в НАТО. Это так или нет?
Ничего подобного не говорилось. Там просто говорили, что Украина, в конце концов, вступит в НАТО. Что они не будут иметь ничего против вступления в НАТО. Но они прекрасно знают о заявлении украинского руководства о том, что окончательное решение вступления в НАТО будет принято исключительно после референдума.
Я лично не являюсь сторонником проведения референдума по вопросам безопасности государства, потому что я считаю, что референдумы должны проводиться тогда, когда речь идет о политическом устройстве государства. Тогда референдум, он понятен и политически обоснован. Но когда речь идет о вступлении в международной организации, референдум, он не всегда нужен. Ну, например, проводила ли Украина или Россия, будет ли проводить референдум относительно вступления в Всемирную организацию торговли? Или, например, в ОБСЕ, которая тоже звучит очень страшно, там Международная организация по безопасности в Европе. То есть, есть вещи, которые не требуют консультации с народом. Но в Украине, безусловно, после всех тех событий, которые произошли, после страшной политизации этого вопроса, конечно же, референдум нужен с политической точки зрения. Но это не должно быть панацеей для понимания того, куда пойдет Украина. Я думаю, что в Украине обязательно произойдет рано или поздно референдум относительно членства в НАТО, и он будет положительный. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшие 2 года.
Господин Таран, у нас такая ментальность. Вы помните о том, что единственная страна СНГ, которая провела референдум о независимости, все-таки была Украина. Больше ни одна страна. Все остальные принимали парламент.
Не советую с населением. Да. И оказалось, что здесь население, о чем, кстати, очень часто забывают в России, согласилось с мнением украинского парламента. Одобрило его. И вот теперь это серьезное доказательство того, что здесь произошел не какой-то там заговор, как любят говорить приверженцы коммунистической империи в Беловежской пуще, а было общенародное голосование, четко заявившее, что Украина — это независимое государство, что союзный договор 22 года денонсировал. На основании этого референдума будет
инициатива. Вот что интересно, вот говоря о отношениях между украинской элитой и гражданами, вот последняя парламентская кампания, и наша Украина, и блок Юлии Тимошенко, которые взяли большинство в парламенте, сейчас формировали правительство, они прямо заявляют и продолжают заявлять о том, что они за вступление Украины в НАТО. Более того, это один из, я бы сказал, таких даже гражданских действий этих политиков, потому что, собственно говоря, он не дает им немедленных электоральных перевесов. То есть это антипопулистское, я бы сказал, заявление, которое как раз свидетельствует о том, что если эти политики, кстати, и Тимошенко, и наша Украина, они продолжают сохранять поддержку населения, то я думаю, что они смогут убедить большинство населения, особенно ту 1/3 граждан, которые еще не определилась в своем отношении к НАТО, в том, что это нормальная организация. Хотя я уверен, что, скорее всего, и это очень будет важно, в этой кампании пронатовской очень будет важно привлечь прагматическую часть партии региона, потому что там достаточно серьезные бизнесмены, они имеют прежде всего отношения со странами Запада. Я бы сказал даже так, что на персональном уровне члены партии регионов уже вступили давно в НАТО, потому что они имеют бизнес в тех странах, они имеют гарантии безопасности от тех стран, ихнего бизнеса, и они ездят туда отдыхать, то есть это очень, они пронатовские давно, я думаю, что с ними можно будет спокойно договориться относительно того, чтобы между политическими элитами и гражданами Украины был консенсус относительно евроатлантические перспективы Украины. Я уже приводил эти данные, что сейчас в Украине, согласно наших исследований, две группы однозначно поддерживают вступление Украины в НАТО. Это молодежь от 18 до 24 лет, а также высшая государственная и бизнесовая элита. Вот эти две группы поддерживают Украину, идею украинского евроатлантической перспективы, и эти группы, по сути, будут завтра определять политику Украины и будут определять, какая Украина будет завтра.
Андрей из Москвы, здравствуйте. Андрей. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Ну, да, говорите, да, да. Говорите.
Вхождение Украины в НАТО – это нормально, это не так уж и плохо. У нас будут свои люди в НАТО. И в случае чего, пятая колонна нас поддержит, это первое. И второе, а кроме гипотетических угроз со стороны России, есть еще какие-нибудь причины вступления Украины в НАТО?
Пожалуйста, господин Таран, вы как главный поборник этой идеи, я так понимаю, или вы тоже главный поборник?
Нет, я могу просто подыграть господину Тарану, и он вообще сказал довольно дельно. Ну ладно, пусть говорит.
Я сказал бы, что прежде всего угроза России в отношении Украины – это феномен последних месяцев. Прежде всего, Украина хочет НАТО не потому, что угрожает России, а прежде всего потому, что она хочет приобщиться к клубу высокоразвитых стран, где существуют определенные стандарты государства, определенные стандарты экономики, и Украина к этим стандартам стремится. Это прежде всего основная причина, почему Украина хочет в НАТО. Угроза со стороны России – это феномен последних дней, и очень хочется, чтобы это побыстрее прошло. А какой там был еще?
Нет, там не было больше никаких вопросов. Там была фраза о пятой колонии.
Вот тут я хочу поддержать господина Тарана, потому что я считаю, для нас самым главным есть то, что нас заставит играть по нормальным правилам. У нас пока что такие ужасные правила, византийские правила во всем. Нас заставят все-таки...
Вот еще одно
придерживаться
слово,
приличия.
Еще одно слово «пятая колония». Мне кажется, позиция российская, почему она, мне кажется, немного недалековидная. Вот как
недальновидная.
Вот как Украина отнеслась в свое время к членству Польши и других восточноевропейских стран НАТО? Она это поддержала. Она поддержала и вступление Польши, и Венгрии, и Румынии в евроатлантической структуре, и в европейской. Что мы имеем сейчас? Мы имеем очень надежных лоббистов, которые сейчас поддерживают Украину. Если бы Россия поддержала и сейчас поддержала Украину в НАТО, то она бы в перспективе имела очень надежного партнера в НАТО, который бы был бы, помогал бы России, в том числе и в налаживании более хороших и близких отношений. Поэтому мне кажется, что в чем прав слушатель, в том, что да, действительно нужно смотреть больше, чем на один шаг, и думать, чтобы иметь свою какую угодно колонну в другой организации, которая сейчас определяет безопасность в мире.
Адептов иметь.
Послушаем звонок. Николай, да?
Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вы знаете, тут, конечно, не хватит одного моего вопроса, чтобы, так сказать, постараться ваших гостей несколько, так сказать, скинуть все эти покровы лицемерия, уверток, подтасовок, которыми пересыпана их аргументация. Конечно, вступление Украины в НАТО представляет угрозу самому существованию России и радикально изменяет вообще ее отношения с Западом и, так сказать, все обстоятельства ее существования. Украина перестает, Россия перестает быть заинтересованной окончательно в сохранении статус-кво, превращается, объективно говоря, независимо от желания ее элит, в реваншистское государство, и она перестает быть сторонницей поддержания внутреннего мира на Украине. Это, опять же, объективно. До сих пор Украина формировалась при благожелательном нейтралитете России, и России помогала сказать, формировать украинскую политическую нацию. Неужели вы думаете, что у России не осталось рычагов просто подвергнуть сомнению саму легитимность существования Украины, так сказать, поддержать патриотически русски настроенные круги на Украине? Неужели вы действительно недооцениваете их, так сказать, и возможности России, и силу этих чувств, и распространение этих чувств? И, понимаете, после вступления в НАТО Украины России уже нечего терять в контактах с Западом. Это будут отношения, скатывающиеся, в общем-то, к войне. И вы оказываетесь территорией этой войны. Спасибо.
Понятно. Вот такой апокалиптический прогноз уважаемого слушателя. Но! Или вообще не очень уважаемый, потому что я не знаю, могу ли я уважать человека, который хочет, чтобы воевали между собой русские и украинцы. Я, пожалуй, не буду его уважать, простит он меня, надеюсь, и другие слушатели меня простят.
Ну, мне кажется, вот это вот высказывание, которое говорил слушатель, оно очень интересно, чем оно меня поразило. Вот меня всегда удивляет, почему в России, где сейчас не существует четких понятий прав человека, где не уважается право собственности, где существуют огромные проблемы с нереформированием постсоветского системы управления обществом, где целые территории просто теряют инфраструктуру, например, как на Дальнем Востоке, которая фактически уже де-факто, оккупируется, это будет громко сказано, скажем так, населяются населением Китая. В России, где существует огромная проблема ксенофобии, в России, где существуют территориальные конфликты, неразрешенные конфликты на Кавказе. Почему вот в этой России самая большая угроза – это присоединение к НАТО. Но ведь это же как нужно не видеть на самом деле, что происходит в собственной стране и где на самом деле есть угроза.
Я могу вам сказать с другой стороны. Я сегодня читал как раз статью известного польского публициста и дипломата Ежи Марека Новаковского в журнале «Польский Ньюс», в котором формулируется тот тезис, который нам сказал радиослушатель, только другими словами, с другой стороны. Сказано, что вот Запад, сказав, что Украина и Грузия не будут сейчас присоединяться к плану для членства в НАТО, но, возможно, присоединяться на следующем саммите в НАТО, дал фактически России время на дестабилизацию ситуации в этих странах. И если России не удастся дестабилизировать, тогда goodbye империя. То есть это можно из Запада так посмотреть, что действительно, фактически, то, что сказал слушатель, можно перевести и другими словами. Если Украина и Грузия вступят в НАТО, Россия станет нормальной, демократической, европейской страной, не отягощенной своими имперскими комплексами, и будет строить нормальную, развитую рыночную экономику, и ни один российский политический деятель не сможет спекулировать на проблемах вот этой вот недавней истории. Слушатель, по сути, сказал, что только вот так можно, вот если Россию взять как больного человека Европы, она все-таки тяжело больна как государство, ее можно так вылечить, вот это такая инъекция, возможно, но не смертельная.
Я вам откровенно скажу, что все-таки мне даже больше хочется, чтобы Украина вступила в НАТО, я, как говорится, сплю и вижу это, хотя у меня жена русская и все остальное, но я вам хочу сказать, в первую очередь я хочу, потому что это будет менять Россию, причем менять не в ту сторону, в которую говорит господин, с которым только что. Россия это заставит работать более, она будет работать в другом измерении, и придется смириться с этой реальностью и сказать, слушай, но ведь лучше же просто нормально развиваться, не вооружаться до озверения, вооружаться, а подумать от этих сирых и убогих, в конце концов.
У нас есть слушатель, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, я просто не услышал, как вас зовут. Говорите.
Алло.
Да, кто вы?
Алло, вы меня слушаете?
Да, а кто вы?
А это Белгородская область, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Все бывшие наши соцлагерь западный вступил в НАТО, и на них мы тоже говорили плохое. Но ничего и с вами не случится. Послушайте, все пройдет. А я хочу сказать о том, что когда вы после НАТО вступите в Евросоюз, ваше население экономику европейскую потянет или нет? Спасибо.
Ну, это хороший вопрос. Сможет украинское население соответствовать?
Я хочу сказать несколько другое. Вот европейская экономика потянет нас или нет? Вот что более существенно. Она заставит нас подтягиваться. Она уже вступление в СОТ нас заставит.
Во Всемирную торговую организацию. Да.
Да, ну, конечно же, потянет Украина вступление в европейские рынки. Я думаю, что для Украины будет очень важно получить доступ. И, ну, снова, мы, ну, это очень важно...
Ну, признаемся, что это будет не завтра.
Это будет, безусловно, со временем, но дело в том, что ведь мы сейчас только говорим о НАТО. Мы сейчас не говорим просто о масштабном интеграции Украины в европейские структуры. Конечно же, это не только вопросы безопасности, конечно же, это еще вопросы и экономики. И более того, я бы даже сказал, здесь вот в последнее время конъюнктура может сыграть очень серьезно на пользу Украины, потому что сейчас сырье дорожает, продукты дорожают, а Украина – это аграрный регион, который очень сейчас очень хорошо может въехать на европейские рынки. И более того, Украина, ведь если говорить о экономике, она имеет уникальную вещь, как транснациональные компании. Вот таких транснациональных компаний, как, например, те, которые находятся у Пинчука или у Ахметова, нет ни в Польше, ни в Венгрии, нет во многих восточноевропейских странах. Украинская, как ни странно, вот эта олигархическая экономика, она довольно мощная, и она уже работает на западном рынке. И приобщаясь к этой западной экономике, она, конечно же, изменит в том числе политическое лицо Украины. А относительно изменения России, я бы только сказал то, что вот все хорошо, но одна из деталь. Это вот изменение, глубокая трансформация России, она очень серьезно заденет нынешнюю российскую элиту. Вот Горбачев тоже был такой наивный. Вот он думал, вот будут ценности демократические, вот Россия изменится. Да, Россия изменилась. Неизвестно, в какую сторону, но в какую-то сторону изменилась. Но это смело, прежде всего, самого Горбачева. Мне кажется, что современная российская элита очень хорошо понимает, что изменение России – это, прежде всего, изменение ее самой, статуса ее как правящей.
Ну, я вообще хочу сказать, вот, да, может, до какой-то степени, чтобы подытожить, что вступление в Россию в НАТО – это маяк, который освещает дорогу России.
Украины в НАТО вступление.
Да, это маяк, да. Это маяк, который освещает дорогу России, но не пожар, который может сжечь Россию. Вовсе не так.
Ну, надо сказать, что вот тоже любопытный показательный момент, что наши слушатели, они задавали вопросы исключительно относительно вступления Украины, не вступления Украины в НАТО, делились своими мыслями, но практически никого не заинтересовал вот этот вот момент угроз в адрес Украины, которые раздались на высоком, все-таки можно сказать, правительственном уровне. А ведь это говорит об изменении, на самом деле, психологической обстановки в отношениях между двумя соседними странами, потому что еще там несколько лет назад о такого рода угрозах невозможно было даже и думать. До ситуации вокруг острова Тузла, в принципе, две страны жили вне мира такого рода угроз. Ну, были там какие-то ситуации, ну, в 91-м году, да, когда только вот провозглашалась независимость Украины, когда было такое вот невосприятие самой этой идеи со стороны российского политического руководства. Но потом удалось отношения гармонизировать. Да, отношения удалось гармонизировать. И мне кажется, что очень жаль, что российское общество не задумывается ни об опасности виртуального вступления Украины в НАТО. Украина ведь еще не в НАТО, она даже не присоединилась к плану для членства в НАТО. Еще ничего не произошло, а вот психологическая атмосфера так, к сожалению, меняется на наших глазах. Я думаю, что об этом тоже стоит задуматься, и об этом, возможно, мы будем еще говорить в нашем эфире не раз, потому что оказалось, что высказывания, которые то ли звучали, то не звучали из уст господина Путина, но и уж наверняка звучали из уст начальника российского генерального штаба генерала Балуевского, эти высказывания не становятся признаком острого беспокойства в российском обществе, а стоило бы обеспокоиться, вероятно.
Да, несколько легко относятся к этому.
Участвовали в нашей программе президент Ассоциации народных депутатов Украины, первый посол Украины в Российской Федерации Владимир Крыжановский и директор Международного института демократии политолог Сергей Таран, вел передачу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. Сейчас Андрей Шароградский подведет итоги дня в программе «Время свободы». Кто пытается закрыть сайт Ingushetia.ru? В чем заключается обвинение, заочно предъявленное российскому адвокату по учащему бережу в Соединенных Штатах? Почему Джордж Буш распорядился приостановить вывод войск из Ирака? Что заставило президента Украины Виктора Ющенко уволить ректора Киевского университета и другие темы в этой программе?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Готова ли Россия присоединиться к международной антитабачной хартии? Об этом говорим с Николаем Долгополовым, замглавного редактора «Российской газеты», и журналистом и политологом Аркадием Дубновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный